Ульяна Соболева. Кавказский отчим. Девочка-монстра. Глава первая. Арина. Смерть пахнет дешевыми гвоздиками и разбитыми мечтами. Я стою у края могилы и чувствую, как моя жизнь рассыпается в прах вместе с телом бабули. Дождь хлещет по лицу, смывая тушь, которую я наносила утром дрожащими руками. Хорошо, пусть смывает все. Макияж, надежды, иллюзии о том, что у меня есть будущее. 18 лет. 18 чертовых лет я думала, что знаю, как устроен мир. Что буду учиться в университете, работать, жить как нормальные люди. А теперь у меня есть только черное платье, которое мне мало, и 30 тысяч рублей. Все наследство. «Соболезную, дорогая!» — бормочет очередная тетка, сжимая мою руку липкими от слез пальцами. «Елена Петровна была святой женщиной». «Да, была. Единственным светлым пятном в этом гребаном мире. А теперь ее нет, и я одна среди чужих людей, которые смотрят на меня с жалостью».
«Арина!»
— голос разрезает воздух, как лезвие по коже. Низкий, хриплый, с горским акцентом. Я поворачиваюсь и замираю. Мужчина. Высокий, широкоплечий, в дорогом черном костюме. Типичный кавказец. Смуглая кожа, резкие скулы, квадратная челюсть, нос с легкой горбинкой. Темные волосы зачесаны назад, на висках серебристая проседь. Глаза черные, холодные, безжалостные. Глаза человека, который привык брать то, что хочет, и не слушать возражений. Я его никогда не видела. Уверена, такого мужчину невозможно забыть. «Кто вы?» — шепчу я, и мой голос звучит жалко.
«Камран Байрамов»,
— представляется он с явной неохотой.
«Муж твоей матери».
Удар. Прямо в солнечное сплетение. «Что?» — выдыхаю я. «Какой муж? Мама в коме!»
«Была в коме»,
— поправляет он холодно.
«Ира умерла вчера вечером».
«Нет, это не может быть правдой. Мама не могла умереть, не приходя в сознание. Я должна была ее увидеть, поговорить с ней хотя бы раз в жизни».
«Вы лжете!»
— кричу я, и мой голос эхом разносится по кладбищу.
«Я не лгу»,
— отвечает он ровно, без эмоций.
«И не повышай на меня голос».
Его тон такой властный, такой привычный к подчинению, что я инстинктивно замолкаю, а потом взрываюсь от злости.
«Да кто вы такой, чтобы мне что-то запрещать?»
— визжу я.
«Я вас в глаза не видела».
«Теперь увидела»,
— сухо отвечает он.
«И привыкай. Согласно завещанию твоей матери, я твой опекун до 21 года».
Мир вокруг меня сжимается до размера булавочной головки.
«Какой нахрен опекун? Мне 18!»
«И что?»
Он смотрит на меня, как на надоедливого ребенка.
«Думаешь, совершеннолетие автоматически дает тебе мозги?»
«У меня есть мозги!»
«Где?»
Насмешливо спрашивает он.
«Покажи. У тебя есть деньги, работа, место, где жить, хоть какие-то полезные навыки?»
Каждый вопрос как пощечина. Я сжимаю кулаки до боли.
«Это временные трудности».
«Это твоя реальность»,
— обрывает он меня.
«Ира очень просила меня о тебе позаботиться. Я дал слово умирающей женщине».
«Вам плевать на меня»,
— взрываюсь я.
«И на мою мать тоже было плевать».
Что-то меняется в его лице. Становится жестче, опаснее.
«Мать, которая 3 года скрывала от мужа существование собственной дочери?»
— холодно спрашиваю я.
«Которая ни разу тебя не навестила, не позвонила, не прислала денег. А вот мне о тебе придется заботиться, нравится мне это или нет».
«Ну и что вы собираетесь со мной делать?»
— язвлю я.
«Посадить на цепь?»
«У меня есть дом. Будешь там жить. Еда, одежда, крыша над головой — все, что положено».
«А взамен?»
«Взамен будешь вести себя прилично и не доставлять проблем».
«А если буду доставлять?»
Он смотрит на меня долго, оценивающе. В его взгляде нет ни капли тепла.
Тогда мне придется принять меры.
Какие меры?
Увидишь, если заставишь.
Гроб бабули опускают в землю, и я слышу глухой стук земли о крышку. Окончательный звук. Звук конца всего, что было мне дорого. Мне плохо. Мое сердце выворачивает наизнанку. Оно кровоточит от боли и хочется зарыдать. Но рядом этот ублюдок, и при нем я рыдать не собираюсь. На душе пусто и холодно. А еще страшно. Мать тоже умерла. И кто у меня теперь есть? Вот этот гад? У меня нет выбора, шепчу я.
Нет, соглашается он без сочувствия. Нет выбора.
Ненавижу вас.
Мне все равно.
Эти три слова ранят больше любой пощечины. Мне все равно. Я ему просто безразлична. Зачем тогда насрать на какие-то обещания?
Пойдем,
приказывает он, беря меня за локоть. Его рука большая, жесткая, и от нее исходит тепло. Я дергаюсь, пытаясь освободиться, но он не отпускает.
Отпустите!
Не буду. Ты можешь идти сама, или я потащу тебя. Выбирай.
Я смотрю ему в глаза и понимаю, он не блефует. Этот человек реально готов тащить меня силой.
Хорошо,
сдаюсь я.
Иду сама.
Камран.
Еще одна проблема в моей жизни. Я веду к машине эту светловолосую фурию и думаю о том, что надо было отказаться. Надо было сказать Ире «нет», когда она умоляла меня позаботиться о дочери. Но я дал слово, а слово горца — закон. Даже если это слово превращает мою жизнь в ад. Арина идет рядом, источая ненависть и жар. Я никогда ее не видел до сегодняшнего дня. Ира тщательно скрывала ее существование. Говорила, что дочь умерла в младенчестве. И только умирая, призналась в обмане. Красивая девчонка, ничего не скажешь. Длинные светлые волосы, зеленые глаза, точёные черты лица. Классическая русская красота. Но характер у нее, видимо, гнилой. Избалованная, наглая, не знает слова «нельзя». Еще один подарок от Иры. 3 года. 3 чёртовых года мне придется с ней возиться. «Сядь!» — приказываю я, открывая дверцу машины. Она садится, демонстративно хлопнув дверцей. Пристегивается с таким видом, словно делает мне одолжение. Завожу двигатель, выезжаю с кладбища. В зеркале заднего вида вижу, как она смотрит на удаляющиеся могилы. Слезы катятся по щекам. «Больно?» — спрашиваю я, не зная зачем.
«А вам какое дело?»
— огрызается она.
«Никакого».
«Тогда не спрашивайте».
«Дерзкая сучка. Хорошо, что Ира не дожила до того, чтобы увидеть мое отношение к ее тайне. 3 года брака, а она ни словом не обмолвилась о дочери. Какая мать так поступает?» «Слушай внимательно», — говорю я, не отрывая глаз от дороги. «Я не твой друг, не добрый дядюшка, не наставник. Я мужчина, который дал слово твоей матери, и теперь вынужден это слово держать».
«Как благородно!»
— язвит она.
«Заткнись и слушай. У меня есть дела поважнее, чем нянчиться со сбалованной девчонкой. Поэтому правила простые. Ведешь себя тихо, не доставляешь проблем, живешь спокойно. Начнешь выкобениваться, получаешь по заслугам».
«Какие заслуги?»
«Узнаешь, если заставишь». Она поворачивается ко мне, и я вижу боковым зрением, как сверкают ее зеленые глаза.
«Вы меня запугиваете?»
«Я тебя предупреждаю».
«А разница есть?»
«Есть. Запугивание — это когда угрожают. Предупреждение — это когда объясняют правила». Подъезжаем к дому, и она резко вдыхает, увидев особняк.
«Здесь я буду жить?»
— спрашивает она тише.
«Мы...»
Поправляю я.
«Здесь будем жить мы».
Паркую машину, выхожу. Она сидит, не двигается.
«Выходи»,
— приказываю я.
«А если не хочу?»
«Вытащу силой».
Она смотрит на меня, оценивая серьезность угрозы. Видимо, понимает, что я не шучу, потому что выходит сама.
Провожу ее в дом, показываю холл. Она вертит головой, разглядывает мраморные полы, хрустальные люстры.
«Богато живете»,
— язвительно замечает она. «Живу, как заработал».
«А как заработали?»
«Не твое дело». Поднимаемся на второй этаж. Открываю дверь в гостевую комнату. «Твоя комната», — говорю я. Она заходит, осматривается. Комната обычная, кровать, шкаф, стол. Ничего лишнего.
«А где мои вещи?»
«Какие вещи?»
«Мои книги, фотографии и все остальное».
«В квартире, которую я уже сдал хозяину». Она бледнеет.
«Как сдали? Без моего разрешения?»
«Аренда закончилась, денег на продление у тебя нет».
«Но там были мои вещи».
«Пусть этим занимается владелец. Я приказал все там выбросить». Она смотрит на меня с таким ужасом, словно я убил у нее на глазах котенка.
Вы выбросили фотографии бабули?
Хлам никому не нужен.
Это не хлам!
Кричит она.
Это моя жизнь!
Была твоя жизнь. Холодно поправляю я. Теперь у тебя другая жизнь. Она падает на кровать, закрывает лицо руками. Плечи дрожат.
Я хочу домой.
Шепчет она. «Дома больше нет».
«Хочу к бабуле».
«Бабули больше нет».
«Хочу свою старую жизнь».
«И ее больше нет». Каждое мое слово как удар. Но лучше она поймет сразу, чем будет питать иллюзии.
«Что вы от меня хотите?»
Плачет она. «Хочу, чтобы ты не доставляла мне проблем. Ела вовремя, спала вовремя, не шумела. 3 года пролетят быстро».
«А потом?»
«Потом будешь жить как хочешь».
«Если доживу»,
— мрачно говорит она. «Доживешь, я не садист».
«Тогда кто вы?»
«Хороший вопрос. Кто я? Человек, который держит слово? Или мужчина, который пожалел о данном обещании?» «Я тот, кто будет тебя контролировать следующие 3 года», — отвечаю я. «И лучше тебе это принять». Выхожу из комнаты, оставляя ее одну. В своем кабинете достаю из сейфа документы. Завещание Иры. Ее последняя просьба, написанная дрожащей рукой. «Камран, у меня есть дочь, Арина. Ей 18. Живет с бабушкой. Я никогда не была хорошей матерью. Но ты хороший человек. Позаботься о ней, прошу». «Хороший человек». Если бы она знала, о чем я думаю, глядя на ее светловолосую дочку. Отчим, блядь. Этого только не хватало. 3 года рядом с красивой, дерзкой, невыносимой блондинкой, которая даже не знала о моем существовании. Ира, какого черта ты об этом вообще попросила? И почему скрывала ее от меня? За окном садится солнце. Первый день закончился. Осталось 1094 дня. Но кто считает?